Вау, друзья, ну тут атмосфера, знаете ли, очень такая радиоволнительная, я бы сказал. Радиоволнующая на нашей частоте общения, на нашей радиоволне происходит сейчас в студии. Да, и мы дождались этой. Сейчас все загадки, все вопросы, какие были в наших головах, будут разрешены. Но самое главное, в чем дело-то? Давайте чуть-чуть завесу приоткроем. Завтра день рождения радио. Радио, вероятно, самое гениальное открытие 19 века, которое сильно повлияло в то время на уклад жизни людей. Многие открытия сегодня уже перешли в разряд обыденных явлений. Цифровые линии связи, беспроводные сотовые телефоны, системы спутникового радио, телевизионного вещания, дистанционное управление межпланетными космическими станциями, радиоастрономия, спутниковые навигации, GPS. Сегодня ни одна отрасль деятельности человека не обходится без радио. Поэтому не надо как-то упрощать деятельность именно вот этих вот структур, потому что здесь наоборот, все только вперед, все вперед идет. Ну и, наконец, накануне нашего профессионального праздника мы решили пообщаться с очень интересными людьми, очень давать ними знакомиться.
Интересными
кто же это?
Людьми. Здравствуйте.
Дмитрий Слезко, Екатерина Пешкина,
радиолюбители.
Есть такие люди в наших городах. Это члены Приморского краевого радиоклуба. Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте, Екатерина.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте, Мария. Очень спасибо большое, что пригласили нас на радиостанцию.
Неожиданно было наше предложение.
А в принципе, ожидаемо. К празднику это, конечно, радостно.
Мы обещаем, что будем чаще с вами встречаться, потому что интересно узнавать о вашей профессии. Дмитрий, ну вы, скорее всего, если я правильно понимаю, вы являетесь главой в этом клубе. Нет?
Нет.
Все, все, тогда снимаем этот вопрос с повестки сегодняшнего дня. Ну, расскажите нам, сколько лет вообще вы, Екатерина, и вы, Дмитрий, занимаетесь таким вот радиолюбительским делом?
Ну, хорошо, раз решили начать прямо с нас, а не с истории.
Ну, мы до истории-то доберемся.
История, нет, ну, история самого клуба, вы об этом?
Вообще об истории радио.
Вообще об истории радио уже говорят бесконечно на протяжении всего дня и из года в год. Нам интересна история вашей жизни в радиолюбительском деле и, самое главное, конечно же, история Приморского краевого радиоклуба.
Счастливое детство советское притянуло меня к радиоспорту и к радиолюбительству. Просто в нашей школе был радиокружок, была радиостанция, был радиоклуб. И я, как многие советские школьники в те годы еще, было интересно, что это такое. Было интересно окно в мир, форточка в мир такая небольшая, потому как это было не сравнить с тем, что имеется сейчас. Но все равно пришлось прикладывать некоторые усилия, чтобы выучить ту же азбуку Морзе, получить разрешение на работу. Но все равно были хорошие наставники, была атмосфера соответствующая, была жажда знаний, и было это все очень-очень интересно. То есть до сих пор вспоминаю с дрожью в голосе, с радостью первую радиосвязь, первых, скажем так, корреспондентов, все, что это было слышно, это было прекрасно. Это все началось со школы. Это определило мой жизненный путь на последующую, на учебу, на карьеру, на профессию.
Ну, то вы сейчас по профессии или в образователе, в образовательном порядке вы куда дальше потом шли учиться?
Дальше пошел учиться на радиста, на судового радиста.
Все понятно.
Отучился, закончил. Потом немножко перегрифицировался, но все равно море не бросило, остался работать навигатором, скажем так, сейчас в должности капитана. Но радио так и осталось в моей душе. Оно очень помогает и в работе, и в хобби, и в жизни. Это очень интересно на самом деле. То есть я бы не сказал, что там профессия радиоведущего или радиотехника сильно отличается по своей сути, потому что это все это связано с радио, это все это связано с коммуникациями.
Но здесь не хочется обидеть, да, сказать, что здесь, наверное, все-таки такой более профессиональный уровень. Хотя профессионалы-радиолюбители могут еще ого-го как, да?
Ну, скажем, если взять какой-то отдельный участочек, я бы еще с вами поспорил.
Вот, все, я не буду спорить. Дима, ваша история ясна. Катенька, вы молодой человек, и, в общем-то, как ваша история вот радиолюбительского такого дела началась в вашей жизни?
Ну, я на самом деле до 2006 года вообще не знала о том, что есть какие-то радиолюбители, что, оказывается, есть богатейший эфир, где кто-то с кем-то общается, есть какие-то радиостанции международные, которые посылают сигналы, которые можно услышать. Но в 2006 году я дружила с одним человеком и пришла к нему в гости. Его брат сидел за радиостанцией и что-то слушал, что-то какие-то номера, какие-то позывные передавал, что-то записывал на листочек. Это все было очень быстро, активно. Мне так понравилось, это так увлекло. Он мне объяснил, какие номера нужно записывать, что записывать, составлять какой-то отчет. Это шли какие-то соревнования. Меня это очень сильно увлекло, понравилось. Потом пригласили в радиоклуб, я туда пришла, послушала эфир, ну и как-то меня это затянуло.
Затянуло. А, Катенька, расскажите, пожалуйста, а вот азбуку Моры, ее трудно вообще учить, как овладевать во всей мере?
Ну, потому что мы понимаем, что морзянка – это азы.
Ну, на самом деле, морзянка сейчас не панацея. По нынешним руководящим документам не обязательно знать азбуку Морзе, чтобы стать лицензированным радиолюбителем. Есть много других способов для радиосвязи. Поэтому азбука Морзе сейчас исключена из обязательного правила на обучение. Но, в принципе, она как первейший вид связи и как самый старейший, как самый популярный, она до сих пор остается актуальным радиолюбителем, и это достаточно очень интересно.
На самом деле, немногие знают. Ну, как бы не все радиолюбители ее знают. Все пытаются выучить. У многих получается. Ну, наверное, 50 на 50. А вообще, по стандартам, насколько я знаю, месяц изучают морзянку. После начинают работать и уже набивают технику.
А у меня еще один вопрос. Вот с чего начинается работа или обучение радиолюбителя? Вот как я прихожу, я хочу стать радиолюбителем, я прихожу в клуб, и вот что? Что со мной происходит? Что со мной там делают? Что говорят? Что объясняют?
Все достаточно просто. Все достаточно просто. Стоит просто изучить некоторую информацию, которую должен знать каждый радиолюбитель. То есть регламентирующие документы, есть система позывных, которые вы должны знать, есть система разрешенных частот, на которых можно работать. Сдать несложный квалификационный экзамен. Сейчас есть обучающие программы. Сдать экзамен можно, в принципе, прямо на компьютере, не выходя из радиоклуба или из дома. И получить разрешение на использование радиолюбительской радиостанции, какой-то категории, данной категории, на которую, допустим, сдадите экзамен. Их несколько категорий. Для начальной категории это все очень несложно. Получив разрешение на категорию, вам будет присвоен радиолюбительский позывной. С этим радиолюбительским позывным вы уже можете построить или приобрести радиостанцию, которая будет работать на тех разрешенных частотах, найти свободную антенну или натянуть ее, или приготовить, или просто использовать ее в машине, или еще как-то. Это очень широкий спектр, очень большой мир и много всяких разных направлений. Но начать это все можно очень несложно. По нынешним временам, когда все у нас доступно, информационное поле достаточно свободное, широкое, информативное, в принципе, нужно только ваше желание и некоторые возможности, и все.
Угу. Дмитрий, ну я так понимаю, в общем, мне это тяжело понять, личность творческая, да, и далеко от каких-то физико-математических действий, которые необходимо совершать в жизни, но все равно там, мой мозг как-то осознает то, что вот в настоящий момент времени мимо нас шуршит невероятное количество радиоволн, которые излучают, ну, даже, допустим, наши мобильные телефоны, сигнализация от автомобиля, которая находится в кармане. Есть какая-то единица, которой можно измерить и назвать хотя бы примерное число, в каком хаосе сейчас мы радиоволновом находимся? Вот хоть как-то это можно вот соизмерить? Или это объять необъятное невозможно?
Нет, почему? В принципе, все. Но этот вопрос больше к профессиональным относится. Это немножко далековато от радиолюбительства. Есть специальные приборы, которые спектрометры, которые изучают уровень в децибелах на определенной частоте в определенной точке. Есть у нас специальная служба радиочастотного контроля, да, которая вот этим занимается. Это вопрос к ним.
Ага, можно на нем. Хорошо. Просто этого много в нашей жизни. Но меня всегда волнует, что можно услышать в этом хаосе. Вот по-другому это не назовешь, потому что, ну, действительно, столько, сколько сейчас происходит излучение радиоволн в нашей жизни, это действительно хаос. И как можно в этом что-то услышать?
Ну, не надо обобщать. Спектр радиоволн, он очень широк. Он настолько широк, что мы просто не можем его представить. Это начиная от излучения лампочки, заканчивая тем невидимым светом, который из космоса прилетает. Очень широкий спектр. И если все в кучу сваливать, то это будет немножко неправильно. В этом спектре есть определенные участки, которые предназначены для того-то, того-то или того-то. Начиная от медицинских лазеров, заканчивая радиолюбительскими диапазонами. Так вот, на радиолюбительских диапазонах все достаточно тихо и спокойно можно услышать дальние редкие станции из разных уголков Земли и не только.
Где сидит такой же радиолюбитель и что-то
хочет сказать,
передает все правильно, человечеству.
Точно
так. А у меня следующий вопрос возникает. Вот для того, чтобы что-то услышать, нужно иметь некий аппарат, да, который называется вроде как радиоприемник. Вот расскажите, пожалуйста, и вы, Катенька, и вы, Дмитрий, как вот ваш первый радиоприемник? Вы его собирали своими руками или же
или
его можно
дал
купить? Или кто-то попользоваться дал? Вообще, как?
Ну, свой первый радиоприемник, как каждый советский школьник, наверное, почти каждый или один из каждых, кто чем-то увлекался там, в пионерском лагере или где-то в кружке, в технике. Я собрал сам первый детекторный приемник, который, в принципе, был в любой книжке по обучению там, чего-нибудь ближе к радио. Детекторный приемник, когда собираешь там контур, катушечку, динамик прицепляешь там и батарейку, и оно случайно начинает говорить, он, конечно, сразу впечатляет, дает кучу эмоций и желание учиться. Но это был как бы первый детский опыт. Самый первый опыт, наверное, был еще, когда две ниточки и коробочки от спичного коробка связывают. Это тоже, получается, линия связи тоже, как, тоже можно.
Это работает?
Это работает. Вот меня также удивило, что работает вот эта ниточка, и также работает вот детекторный приемник. Вот. Но сейчас, на данный момент, тоже можно собрать самостоятельно много деталей, запчастей. Но можно и купить готовый, продается достаточное количество техники для радиолюбительства, и которые близко к ней, в том числе и приемники, и передатчики, и трансиверы так называемые, и много всяких разных интересных штучек. И почему все это интересно мальчикам среднего возраста? Потому что эта техника, она работает. Она вот как ваш пульт микшерский, достаточно сложный на первый взгляд, но если его хорошо изучить, можно им хорошо пользоваться.
Ну, так, ладно, понятно. А, Катя, вы как собирали?
С чего началась жизнь радиолюбителя?
Да.
Ну, так как я родилась не так давно и уже не застала советские времена, моя радиолюбительская жизнь была уже в такой коммерческой сфере, когда уже все это продавалось. Это можно пойти купить абсолютно без каких-либо проблем. Вот. Ну, собственно, так со мной и произошло. То есть пошел, купил и пользуйся.
Самостоятельной сборки не было, да?
Нет, самостоятельной сборки не было. Этим многие увлекаются. Это на самом деле достаточно интересно, но это очень трудозатратно. То есть на сбор трансивера, это аппарат, в который включен и приемник, и передатчик, уходят у многих людей годы. То есть в течение года он сидит, конструирует, собирает, и когда выйдет в эфир, это еще неизвестно. Это очень долгий, длительный процесс. Вот. Так что обычно у человека уже есть трансивер, на котором он работает, и если он увлекается еще конструированием, то он попутно еще собирает что-то.
Угу. Не только для себя, но и для кого-то может постараться. И на этом неплохо заработать. Да? Как дорого стоит такая вот любительская радиостанция?
Ну, по-разному все это относительно. Не обязательно это все связывать с ценами, потому что всегда можно найти какой-то компромисс и желание своих возможностей исходя. Все достаточно широко, так же, как и с гаджетами, как и с телефонами и со всем остальным. Единственное, что сейчас технологии прошли настолько далеко, что, естественно, техника, ту, которую пытаешься собрать своими руками, она, естественно, уступает той промышленной технике, которую предлагают производители. Поэтому те, кто достаточно серьезно занимается радиосвязью на коротких волнах, естественно, используют профессиональную, более профессиональную технику, которая специально выпускается для этих целей. Она продвинулась очень далеко и очень шагнула широко за последние десятилетия. Поэтому для работы в эфире используются, как правило, аппараты, трансиверы.
Хочется чуть-чуть вернуться назад. Ну и потом нам надо будет отвлечься немного на рекламную паузу, после чего мы продолжим про диапазоны, про то, что могут слышать радиолюбители. Сейчас хочется вернуться вот к Приморскому радиоклубу. Сколько лет вы уже в нем состоите, Дмитрий?
Ну, сколько себя помню, наверное, так же.
Все время, да?
Со средней школы.
Насколько сейчас отличается радиолюбовь с теми временами, как только вы пришли в радиоклуб? Есть ли какая-то разница? Теряет народ к этому интерес? Или же наоборот развитие какое-то пошло в этом направлении?
Вы затрагиваете больную тему. Любительское радио немножко стареет, да, это факт. Нынешнее поколение достаточно трудно отвлечь от гаджетов, от того, что внутри них интернет.
Но все равно же есть.
Но есть молодое поколение, есть дети, которые этим занимаются, есть люди, которые их этому увлекают. Есть у нас детская флотилия «Варяг», которая с детками занимается. Достаточно, сейчас достаточно сложно всему, потому что надо специальное образование. Сейчас не тогда просто завести кружок, потому что надо. Есть ограничения административные определенные, есть финансовые ограничения, потому что, естественно, надо, чтобы кто-то это все это дело помогал. На общественных началах все достаточно сложно, поэтому ситуация, наверное, отличается от того, что была 20-30 лет назад, когда это был Советский Союз, когда была помощь государства, когда был приоритет политики государства. На данный момент все это немножко, конечно, сложнее, но все равно радиолюбительство живо, и оно имеет свои ростки, имеет молодое поколение, которое этим интересуется.
Ну а если сравнить радиоэфир, он стал скуднее как-то по сравнению с тем, что было, допустим, те же 20 лет назад?
Нет, ни капельки. Наоборот. Очень много станций с разных стран появляются в эфире, появляются новые территории, появляются радиостанции с новых островов, с новых редких кусочков земли. Радиолюбители продолжают развиваться, технологии развиваются, появляются новые виды связи, шире становятся возможности радиолюбителей, появляются новые спутники, которые летают для радиолюбителей, для расследования сигналов.
Вот сейчас надо остановиться, потому что круглые глаза Маши и мой такой уже начинавший слегка шевелиться и жить своей жизнью мозг, им надо дать небольшую паузу для того, чтобы перейти к дальнейшему. Вот меня тревожит, волнует вопрос, которым я хочу уже задать после рекламной паузы. Дорогие друзья, я думаю, что это увлекательная, интересная беседа сейчас в настоящее время происходит здесь, в нашем эфире, потому что действительно радиолюбовь на профессиональном уровне, это у нас с тобой, Маша, да, мы здесь, но мы пришли, сели, нам все включили, зарядили, и мы готовы развлекаем вас и сами развлекаемся тем самым. Но с нуля начать собрать все это своими руками,
понять,
или же как история
это,
Екатерины
как
получать.
Это все, почему, зачем, где, это какая-то колоссальная,
потрясающая
вещь.
И мало того,
найти
еще не одну сотню и не одну тысячу людей, которых тоже это интересно, и он где-то в Милане сидит, и что-то
или в Аргентине,
тебе...
Понимаешь, вот ты пообщался с Аргентиной сейчас.
Все, не будем больше ничего спрашивать, потому что эти вопросы надо задавать им, нашим гостям. А это сегодня действительно очень интересные люди. Ну, даже не скажешь, профессия это или увлечение, или хобби. Это радиолюбители, члены Приморского краевого радиоклуба Дмитрий Слезко и Екатерина Пешкина. Мы с ними продолжим разговор сразу же после короткой рекламной паузы. Не переключайтесь.
Только приятные новости. Реклама на радио Лемма.
Люди, ковавшие победу. Те, с чьими знаменами проходит по стране бессмертный полк. Что мы знаем о них? К празднику Великой Победы, в преддверии шествия бессмертного полка, в эфире радио Лемма потомки победителей рассказывают о своих героях победы. Под знаменами бессмертного полка. История семьи. История страны. Партнер проекта – компания «Ретимир».
Корейский медицинский центр совместно с корейскими специалистами проводит лечение бесплодия, консультации по гинекологии, эндокринологии, обследование компьютерным кальпоскопом, УЗИ в 3D-изображении на новейшем корейском оборудовании, стоматология, имплантация от 26 тысяч, лор-врач, лечение ринита, гайморита, тонзиллита на аппарате Тонзилор, проспект Красного Знамени, 94, телефон 222-30-80.
Хочешь получить права?
Мечтаю!
Мечты сбываются с автошколой «Аникс».
Самые короткие сроки обучения. Утренние, дневные, вечерние, группы выходного дня.
Современный программный комплекс, аналогичный ГИБДД. Кредиты и беспроцентная рассрочка на период обучения.
Медицинская комиссия за 1 час. Записаться в автошколу можно, не выходя из дома, через сайт anikauto.ru.
«Аник» – ваш самый быстрый путь к получению прав.
Телефон 2-205-203.
В народных кухнях кухни отличные и акции приличные. Только в мае. Кухня «Ирма» всего за 9290. А также бесплатная доставка, подъем и сборка. Народные кухни. 8-800-200-11-42. Звонок бесплатный.
Все для путешественников. Компания «Флагман» объявляет распродажу. Моторные лодки от 14 тысяч. Лодочные моторы от 8 тысяч рублей. Спиннинги, катушки от 500. Кальмарница 25 рублей. Также туристические палатки, кухни и спальники. Снеговая 4 между остановкой ДСК и таксопарк. Мы работаем каждый день с 10 до 20 часов. Телефон 248-7101. 248-7101.
Не прячьте доброты своей, откройте сердце всем наружу. Тем, что имеете, щедрее делитесь, распахните душу.
1 июня – День защиты детей. Радио Лемма и генеральный партнер проекта компания «Лотте» предлагают вам принять участие в акции «Дорогой добра». Вещи и игрушки, заботливо собранные нашими руками, будут переданы в детский дом. Посылки принимаются по адресу Народный проспект 13, офис Радио Лемма. Подробности по телефону 249-8800.
Продается отличная трехкомнатная квартира по улице Союзная, 17, в районе Первой речки. Общая площадь 67 квадратных метров. Большая кухня, раздельные комнаты, качественный ремонт. В шаговой доступности находятся детские сады, школы, автостоянка. В доме создана ТСЖ. Ответим на все интересующие вопросы. Покажем квартиру в удобное для вас время. Телефон 273-45-40. 273-45-40.
Рекламная служба радио «Лемма» 249-8-800. 249-8-800.
Добрый вечер, радио «Лемма».
Добрый вечер.
Добрый вечер, радио «Лемма».
Добрый вечер.
Все включено.
Ну а мы продолжаем диалог с нашими радиолюбителями Приморского краевого радиоклуба, который сейчас в нашей студии находится. Дмитрий Слизко и Екатерина Пешкина. Ну, за эфиром сейчас тоже много, конечно, пытались у вас выяснить. Так вот, вернемся к диапазонам. Ясно, что есть в жизни радиолюбителя момент конструирования, проектирования, создания того самого приемника и передатчика. И есть определенный диапазон, если я правильно понимаю, любительского радиовещания, за пределы которого нельзя выходить. Что в этом диапазоне можно услышать? Вот что самое главное.
Все правильно. Есть разрешенные любительские частоты, любительский диапазон, на которых можно принимать, передавать сигналы разных видов. Как правило, стандартная радиосвязь между двумя радиолюбителями происходит почти так же, как случайная встреча двух людей на улице. Если вам не надо спросить, куда пройти, вы можете его спросить о погоде, как его зовут, как он выглядит или как я выгляжу, как тебе нравится, там, допустим, то-то, то-то или то-то, как тебе нравится моя новая машина. То есть так же любитель встречается в эфире, обменивается позывными, по позывному можно уже определить, в принципе, примерно знать, откуда человек, откуда эта радиостанция, с какой страны, из какого района. И, соответственно, стандартный обмен любезностей. Я вас слышу очень хорошо или слышу скромненько. Меня зовут так-то, я живу здесь-то. Могут поинтересоваться аппаратурой, обменяться мнениями по поводу там, прошедших соревнований любительских. То, что связано с конструированием. Если, в общем,
пообщаться на любую отвлеченную тему.
Да, на любую тему.
Есть, нет, вы знаете, нет, вот нет, сейчас у меня в голове такой закрадывается, что это такая своеобразная социальная сеть.
Можно и так сказать, но некоторые ограничения. Есть неписанные правила поведения в эфире, неписанный, так сказать, регламент хорошего тона.
Хорошо, если в социальной сети можно уйти в личку и общаться там как бы в закрытом доступе ото всех, то здесь, я так понимаю, любой человек может, как-то подкрутив там ручку, поймать ваш диалог и быть либо слушателем, либо непосредственно участником.
Все правильно, точно так. Открытый эфир.
Ага.
Боже мой!
Подожди, вот знаешь, какая еще история? Я не могу понять одного. Вы русский человек. Допустим, Бразилия.
Вот тут, понимаешь, Дима, вот тут, наверное, и выручает азбука Морзе.
Один единый язык какой-то есть?
Нет.
Ну, азбука Морзе выручает, если вы работаете азбукой Морзе, но можно работать телефоном. Как правило, принято разговаривать между двумя радиолюбителями на том языке, который знают оба из них.
Если
я знаю испанский или португальский, бразилец мне с удовольствием ответит на португальском. Но если я не знаю испанского, он не знает русского, мы общаемся на международном языке, на английском.
А если я знаю только русский и азбуку Морзе?
Ищи русских. Ходи, броди, ищи, да, наших.
Можно добавлю, на самом деле есть еще стандартные как бы слова, стандартные сокращения, которые используются всеми радиолюбителями.
То есть свой такой словарик радиолюбителя,
да, свой краткий словарик радиолюбителя.
Вот, облегчает жизнь, облегчает изучение.
Вот. Он появился в те времена, когда все пользовались телеграфом, и предназначался для ускоренного обмена. Допустим, слово QSO обозначает саму радиосвязь. То есть, говоря это слово, меня поймет абсолютно любой радиолюбитель в мире.
Так, с этим как-то понятно, но у меня еще вопрос. Вот, возвращаясь к позывным, у каждого радиолюбителя есть свой позывной. Расскажите, пожалуйста, как он присваивается, как это выглядит? То есть, я, наверное, не могу выбрать, да, себе свой позывной, какой я захочу вообще. Что такое позывной? Как он присваивается, как он выглядит?
Все правильно. Позывной – это идентификатор радиолюбительской радиостанции. Префиксы позывных выделяются Международным союзом радиосвязи. Для каждой страны свой блок префиксов. Префикс – это первая часть позывного, которая принадлежит данной стране. Вот. Далее в позывном идет, как правило, префикс – это буква или две буквы, потом идет цифра, потом еще пару букв. Цифра обозначает там, район страны, может ничего не обозначать, может обозначать конкретный какой-то район, место жительства, по цифре можно определить определенный район жительства. И последние две буквы, как правило, обозначают идентификатор именно индивидуальности, именно личности позывного. То есть позывные всегда, в любом случае, будут индивидуальны. Два одинаковых позывных не бывает, как, априори. Но по позывному можно определить, откуда эта станция, из какой страны, из какого региона, как правило.
А кто присваивает эти позывные?
Ответственные органы в каждой стране, кто отвечает за вот, разрешительные документы для радиостанции, в том числе для любительских.
Ну, как говорили, что радиолюбитель должен получить разрешение, uh-huh. и по этому никнейму его идентифицируют не только те, кто с ним общается, но и также надзор.
Точно так.
И он есть, да?
Да, еще могу добавить по позывным, что позывной может меняться со временем жизни радиолюбителя. То есть при повышении категории, при сдаче на более лучшую категорию можно получить более там, короткий, красивый, совершенный позывной. При переезде на другой регион жительства тоже, вот по нашим правилам в России тоже позывной меняется при смене места жительства, при переезде в другой регион тоже поменяется позывной, потому что поменяется цифра региона. И в некоторых других случаях тоже можно поменять позывной, если есть на это причины.
Угу. Хорошо, интересно. Очень, очень все интересно, но вот знаете, все-таки это хобби. Вот да, Катя, правильно я говорю, это же хобби.
Да, конечно.
Это же то, что занимает часть жизни, но есть ли какой-то от этого толк? Приносило ли это какую-то пользу? Понятно, что кто-то выходит в интернет и общается там в социальных сетях. Вы выходите в радиоэфир и общаетесь там. Но это просто общение. Приносило ли пользу ваше радиолюбительское хобби?
Если принимать под пользу какую-то экономическую выгоду, то я бы так не сказал. Но если принимать под пользу какие-то действия, которые приводили к пользу общества, то это есть большой список, потому что радиолюбители очень часто помогают в чрезвычайных ситуациях. Самый первый известный в истории случай, когда радиолюбитель помог спасти людей своим хобби, опять же, это было в 28-м году, когда потерпел катастрофу дирижабль «Италия», который направлялся к Северному полюсу и упал на льды Ледовитого океана. Один из радиолюбителей, Николай Шмидт из села Вознесение в Охма, в Северодвинской губернии, смог принять на свой случайный самодельный любиприемник сигналы бедствия от этого дирижабля. Телеграммой в Москву сообщил о принятых сигналах, и после этого возобновились поиски, хотя уже все официальные лица потеряли буквально всякую надежду найти кого-либо. И удалось спасти, ледокол Красин был направлен к месту трагедии, и удалось спасти 7 человек. Это было в 28-м году. После этого регулярно во многих чрезвычайных ситуациях радиолюбители проявляют выдумку, смекалку, с помощью своей аппаратуры, с помощью маленькой мощности, питаясь от батарей, в полевых условиях, помогают осуществлять радиосвязь в нужных точках. Так было в Спитаке, так было по Снобле. Так вот последний случай в 2000 году. Сильное землетрясение в Непале, оно разрушило множество коммуникаций. Большой район Непала остался без связи, без сотовой связи, без электричества. И непальские радиолюбители смогли поддерживать связь с внешним миром с помощью своих радиостанций, питаясь от батареи, от аккумуляторов. Вот это вот хотя бы вот такой пример, он достаточно дает большую картину, если под пользой понимать пользу обществу, пользу другим людям. Множество мелких нюансов, когда там помощь другому информационная, другому радиолюбителю, другому человеку. Это тоже имеет место быть. Так что я думаю, этот ответ должен удостоверить.
Я снимаю всех. Шляпу просто. Это вам, знаете, не пивные банки собирать.
Между прочим. Вот. На секундочку, да? Это как-то, я даже просто даже не знаю, меня переполняют эмоции сейчас. Мне кажется, что это феерия какая-то. Это просто салют, фейерверк, как угодно можно это назвать.
Дружно, стройным шагом шагаем в Приморский радиоклуб наш краевой. Ну, кстати, о радиоклубе. Вот сейчас хочется поговорить. Давайте с молодым его специалистом пообщаемся сейчас. Катенька, вот сколько сейчас в настоящий момент времени в Приморском радиоклубе находится людей, вот те, кто действительно находится в составе и активно участвует в радиоэфире?
Ну, в Приморском радиоклубе по всему Приморскому краю, так сказать, не только Владивосток, это чуть больше 200 радиолюбителей, которые активны, занимаются, поддерживают связь с клубом, выходят в эфир. Вот.
А вы с кем-то, вот у меня такой вопрос, вы с кем-то, Катенька, связались откуда-то, издалека?
Из других, да.
Из других регионов.
Ну, связи с другими странами, конечно, были, вот. У нас у каждого радиолюбителя свои увлечения. То есть я больше увлекаюсь УКВ и соревнованиями. Это как бы отдельная тема для разговора. Вот.
Это УКВ и соревнования – это радиоспорт, да? Это то...
Соревнования – это радиоспорт.
Это, нас... это мы будем отдельно об этом говорить.
Диапазон
другой эфир,
делится на КВ и УКВ. УКВ – это ближние связи в зоне прямой видимости. КВ – это связи по отражениям от ионосферы. Это дальние связи, связи, ну, как бы по всей планете Земля. Вот, как бы разная специфика.
То есть про те вот иголки медные, которые там вот, американцы запускали, вот это вот УКВ.
Да-да-да.
Тяжело все это уложить.
УКВ в том числе – это связь с МКС, например. Это спутники. Это связь через Луну. По отражениям от Луны.
А КВ это вот докуда можно дослушать?
КВ это вся Земля.
А у КВ это туда?
КВ иногда даже можно услышать себя. То есть сигнал облетит всю Землю и с задержкой вернется к вам. Это КВ.
Вау! Это что-то умопомрачительное. Это что-то умопомрачительное, ей-богу, дорогие друзья. Я просто даже, я даже не знаю, вот о чем, как. Я теряюсь, я просто теряюсь. А у меня, Дмитрий, к вам вопрос. Вот возвращаясь чуть-чуть, да, к теме о том, пригождается ли хобби в жизни. Вот вам приходилось кому-то как-то помогать? Я так предполагаю, что это может быть не какое-то масштабное, да, бедствие. Ну, вот, например, человек заблудился где-то в лесу, а у него вот радиоприемник с собой. Или он сделал его тут же.
Из коры дерева и хвои.
С лесными случаями не было опыта такого. Но радиолюбителям, как правило, всегда, если у радиолюбителя требуется помощь, другой радиолюбитель всегда окажет. Частенько бывают такие случаи, наблюдаешь или сам участвуешь в эфире, там кто-то просит подсказать что-то, кто-то просит какую-то информацию, кто-то просит там куда-то что-то сообщить. Вот у меня был, допустим, такой случай, я был на борту судна, может тоже считать это радиолюбительский, потому что у меня с собой была радиостанция любительская. Мимо проходила яхта. На яхте был путешественник, который в кругосветку совершал путешествие кругосветное. И у него села батарея, и с генератором были какие-то проблемы. То есть у него не было электричества, и он не мог запустить свою радиостанцию. У него работала только маленькая УКВ-радиостанция на батарейке. У него оставалось это. И ему была необходима помощь передать информацию туда-то и туда-то. Вот. Единственный канал, который у него был связаться, вот на УКВ. А дальность УКВ-связи недостаточно большая. Ему повезло, потому что мы с ним умудрились связаться. Я принял от него информацию, передал эту информацию дальше, куда ему было надо. Ну, то есть по спутниковому каналу, там на какой-то телефон сообщил ту информацию, которую он просил передать. Ну, то есть вот такую помощь.
Вы оказали помощь.
Да, человеку оказал. То есть мне было достаточно приятно человеку здесь. Это было жизненно необходимо. И вот
благое
такие случаи
дело,
бывают.
Благое дело.
Очень... Можно еще про обыденность расскажу. Да. У нас есть, например, джиперы, которые выезжают в лес на какие-то свои соревнования, у них покатушки, там нет сотовой связи. Вообще, в принципе, нет. Они используют УКВ-радиосвязь.
Угу. То есть, тоже любительский вариант?
Да, это любительский вариант. В принципе, тоже они, можно сказать, радиолюбители, потому что с радио они тоже связаны. И это вот конкретное жизненное применение. Без этого они как бы не обойдутся, потому что если машина где-то в лесу далеко сломалась, как сообщить? Сотовые не работают, вытаскивать надо.
У меня такой вопрос к вам, он будет, увы, заключительным уже, и вот он у меня зреет еще с того момента, когда мы решили с вами встретиться. Может ли радиолюбитель, нарушив некоторые правила,